Китая, власти которого также выразили готовность к инвестициям в ЕФФС, но не взяли на себя никаких конкретных обязательств. На недавнем совещании лидеров стран еврозоны было принято решение расширить фонд финансовой стабильности, одобренные другие меры, которые позволили бы избежать дальнейшего распространения долгового кризиса, охватившего Грецию и несколько других стран. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Ярослав Шимов познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выборы в Киргизии. Суд в США над российским предпринимателем Виктором Бутом, обвиняемым в нелегальной торговле оружием. Рождение 7-миллиардного жителя Земли. Предполагаемые изменения порядка регистрации политических партий в России не Минюстом, а налоговыми службами. Книга бывшего британского журналиста, работавшего в Москве, «Мафиозное государство». Очередной фрагмент интервью Юрия Лужкова, «Радио Свобода», а также рубрика «Общественное мнение». Все это в этом часе нашей программы. Начнем с выборов в Киргизии. Сегодня в этой стране подводят итоги первых за долгие годы демократических выборов президента страны. Центральная избирательная комиссия объявила о победе действующего премьер-министра Алмазбека Атамбаева. Проигравшие кандидаты заявили о своем несогласии с итогами голосования. Их сторонники вышли на акции протеста. Европейские наблюдатели говорят о серьезных нарушениях во время выборов, в то время как миссия наблюдателей из стран СНГ признала их соответствующими законодательству о процедуре подсчета голосов прозрачный. Из Бишкека передает корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
В Киргизии на выборах президента победил действующий премьер Алмазбек Атамбаев. 55-летний представитель северного клана республики, в прошлом успешный бизнесмен, по данным ЦИК, набрал более 60% голосов. В настоящее время ЦИКом обработано свыше 95% протоколов. Его оппоненты, южные политики, бывший спикер Адахам Адумаров и депутат Камсибек Ташиев отстают с большим отрывом и набрали по 14% с небольшим каждый. Между тем, проигравшие претенденты не собираются признавать итоги выборов. С такими заявлениями выступили на пресс-конференции в Бишкеке Ташиев и Мадумаров. По их убеждению, выборы прошли с многочисленными грубыми нарушениями, а их итоги были сфальсифицированы. Как заявил Камчибек Ташиев, он намерен различными акциями протеста отстаивать, цитирую, украденные голоса 1,5 миллиона своих избирателей. Конец цитаты. Адахам Адумаров также не желает сдаваться. По его мнению, он должен был выйти во второй тур, если бы выборы были честными. Мадумаров потребовал проведения пересчета голосов и проведения новых выборов. Вот что он заявил на пресс-конференции в Бишкеке.
Я должен заявить о том, что я итоги выборов не признаю. И мое политическое требование признать итоги выборов несостоявшимися, создать независимую комиссию из числа неправительственных организаций, представителей политических партий и от представителей кандидатов президента Кыргызской Республики и из числа журналистов. Сформировать комиссию и произвести подсчет голосов. Нам стало известно, что выделено порядка 18 миллионов долларов для того, чтобы обработать, поработать председателями участковой комиссии, чтобы они сделали соответствующие проценты. Исходя из этого, я еще раз заявляю о том, что я категорически не буду признавать итоги выборов и будем настаивать и требовать. Я не знаю, сколько еще кандидатов присоединятся к этому требованию. Выборы перенести, рассмотреть этот вопрос на чрезвычайной сессии парламента Кыргызской Республики. И будем настаивать на том, что бюллетени печатались за пределами нашей страны. Некоторые работники, и вы знаете, что из-за боязни они не могут говорить, выходят и говорят, что дополнительные бюллетени, то, что они печатали сверх нормы, и были переданы соответствующую службу Кыргызской Республики. Наступит день, и они готовы это доказать.
Это говорил Адахам Адумаров, теперь уже бывший кандидат в президенты. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
О том, как проходили выборы в Киргизии, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с киргизским политологом Маратом Казакбаевым.
Выборы прошли в целом спокойно по всем регионам страны. Очень много избирателей не сумело проголосовать по вине Центральной избирательной комиссии, потому что не нашли себя в списках избирателей. понимаете? Особенно на юге страны. Поэтому получилось так, что как бы север более активен оказался на этих выборах, чем юг. Но это неправильно, потому что на юге просто пачками людей не стали записывать. То есть отняли у них право голосования, считаю. Поэтому люди возмущаются до настоящего времени. А оппоненты, это штабы Ташиева и Мадумарова, считают это проявлением, очень большим проявлением сильного административного ресурса в пользу Атамбаева. Ну, сейчас пока трудно сказать, на самом деле это так или нет. Но в целом власть вела себя спокойно, такого безобразного административного ресурса, как это было во времена Акаева, Бакиева, такого не было.
А сообщалось, что на некоторых избирательных участках были перестрелки. Вот это правда? Эта информация подтверждается?
Нет, были акуизанские выходки, там запугивание со стороны людей спортивного телосложения. Одни считают, что это ташиевцы, другие мадума, другие со стороны власти. Поэтому пока вот сегодня пока трудно сказать, да, отдельные стычки были. Но сам нужно понять, что самое главное нарушение механизм, который испортил очень много, это то, что очень многие избиратели не смогли проголосовать. Просто не допустили к урнам. Считали, что Атамбаев, он выходит во второй тур, но не сможет победить второй тур. Но, к сожалению, получилось так, что то есть ЦИК сделал медвежью услугу Атамбаеву. Пока мы не думаем, ресурс это национальный или нет, пока нужно попозже все это осмыслить.
Каковы перспективы объединения оппозиционных кандидатов? И вообще, возможно ли проведение второго тура?
Да, мы считаем, что второй тур должен был быть все равно, потому что вот до последнего дня избирательной кампании, например, на юге Атамбаев явно проигрывал Мадумарову, понимаете? И практически вот отогнал Ташиев Атамбаева. Поэтому удивительно, что Атамбаев вышел с первого тура. Набрал, да, но уже вышел. Если это был второй тур, то, конечно, это было бы объединение всех кандидатов, которые участвовали в пресс-конференции 30 октября. И они объединились бы, выстроились бы в пользу второго кандидата, знаете, скорее всего, это был или Мадумар, или Ташиев. Маловероятно, что будет второй тур. Я считаю, что Атамбаев проходит с первого тура.
Результаты президентских выборов могут как-то отразиться на ситуации в Киргизии? Там могут возникнуть какие-то волнения опять, какие-то беспорядки?
Могут возникнуть такая-то большая вероятность, потому что вот Ташиев буквально сегодня тоже сказал, обязательно организуют акцию протеста и так далее. Мы вообще ждали, прежде всего, акции протеста, больше всего сопротивления со стороны штабов Мадумарова и Ташиева, то есть южных лидеров. На юге возмущены, но пока Ташиев сказал, что они не успокоятся.
Марат, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете политические перспективы Розы Атамбаевой?
Роза Атамбаева в команде Атамбаев, в команде революционеров. Но я считаю, что, скорее всего, Атамбаева уедет за рубеж и будет представлять международные организации, системы ООН, ОБСЕ, что-то вроде этого.
С киргизским политологом Маратом Казакбаевым беседовала моя коллега Любовь Чижова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России сегодня проходят акции в защиту 31 статьи Конституции о праве на собрание. В Москве возбуждено уголовное дело против оппозиционного активиста Дмитрия Потенихина, плеснувшего воды в прокурора при вынесении приговора обвиняемого в массовых беспорядках на Манежной площади. Санкционирован повторный арест заместителя главы администрации подмосковного города Звенигород Григория Татусьяна, которого подозревают в получении крупной взятки. В городе Гуково Ростовской области в результате аварии в шахте погиб горняк. На юге Киргизии проходят протесты сторонников экс-главы МЧС Камчыбека Ташиева, проигравшего президентские выборы. Около 200 участников протеста перекрыли трассу Бишкек-Ош. На юге Афганистана в городе Кандагар 3 человека погибли в результате теракта. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Вот некоторые темы этой программы. Русский остров и золотая жила саммита АТЭС во Владивостоке. Кто украл миллионы и крадет миллиарды? Почему при власти Владимира Путина и Дмитрия Медведева Сергей Дарькин получил 2 губернаторских срока? В программе специальный репортаж Михаила Соколова о предвыборной жизни Приморского края. Программа «Время политики», 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодняшний день может стать решающим в Нью-Йоркском судебном процессе по делу российского предпринимателя Виктора Бута, которого обвиняют в нелегальной торговле оружием, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Алан Давыдов.
Сегодня, на исходе третьей недели процесса над Виктором Бутом, Федеральный суд в Нью-Йорке предложит обвинению и защите изложить перед жюри присяжных свои заключительные аргументы по этому делу. Американская прокуратура обвиняет Виктора Бута в незаконной торговле оружием, поставке оружия террористическим и экстремистским организациям, заговоре с целью убийства граждан США и отмывании денег. После двухчасового выступления прокурора Брэндона Магуайра жюри из 12 присяжных в течение полутора часов выслушает адвоката подсудимого Альберта Даяна. Затем судья Шира Шендлин попросит жюри удалиться на совещание и окончательно решить, виновен подсудимый или нет. Как, вероятнее всего, могут выглядеть результаты рассмотрения дела Бута в Манхэттенском суде? Об этом я спросил ветерана судебной хроники, нью-йоркского журналиста Владимира Козловского.
Наиболее вероятным я считаю тот сценарий, согласно которому Бут будет признан виновным, а через несколько месяцев будет приговорен к большому сроку, скорее всего, 25 лет до 30. Прокуратура абсолютно завалила защиту Виктора Бута и самого 44-летнего россиянина такой грудой компромата, что выкарабкаться из-под нее будет крайне тяжело. Во-вторых, в Манхэттенском федеральном суде примерно 95% шанс у вас оказаться признанным виновным. В делах по терроризму, а дело будто касается отчасти терроризма, процент успехов у прокуратуры составляет 100. Эти вышесказанного шансы будто на оправдание крайне малы, хотя суд американский всегда лотерея, какой-то шанс один из миллиона, один из 10 тысяч у него на оправдание все же есть.
Может ли это означать, что линия защиты Бута практически провалена?
Нам еще неизвестно решение присяжных, но, на мой, по крайней мере, взгляд, она выглядела довольно неубедительно. Адвокат россиянина Альберт Даян пытается доказать присяжным, что Бут ездил в Таиланд, где его арестовали в марте 2008 года, исключительно с целью всучить своим покупателям два ржавевших у него грузовых самолета советского производства, находившихся где-то в Африке. А под этим соусом он что-то с ними обсуждал какое-то оружие, хотя в жизни не собирался им торговать, никогда им не торговал, и просто их дурил с тем, чтобы втюхать им эти самолеты. Такова линия защиты, которую адвокат проводит неукоснительно на протяжении 3 недель.
Можно ли ожидать какого-то неожиданного поворота в деле Бута в последний момент перед вынесением вердикта?
Сюрпризов в американских судах не бывает. Все, что произойдет на процессе, обычно известно уже заранее. И линия защиты, и линия обвинения, и компромат, который он имеет право предъявить присяжным. Все это в большой степени известно заранее. То есть сюрпризы исключены здесь практически всегда по определению. Этих сюрпризов не ожидаю, но никто не знает. Может быть, адвокат произнесет такую убедительную, блистательную речь, что он внушит крупицу сомнения хотя бы одному из 12 присяжных. Этого будет достаточно, чтобы дело развалилось. И прокуратура вынуждена была начать все по-новому. Решение присяжных в Америке принимается единогласно. Если хотя бы один присяжный из 12 усомнится на 100% в виновности Бута, а нормальному человеку, в общем, трудно приговорить другого человека к огромному тюремному сроку. Поэтому люди относятся к этим решениям крайне серьезно, вот по моим наблюдениям.
Владимир, как вам кажется, насколько компетентно и объективно судья Шира Шендлин ведет этот процесс?
Федеральные судьи вообще не дети. Они приходят в среднем возрасте на эту должность, получают столько денег, сколько члены американского кабинета. Это умудренные, опытные и, в общем, мудрые люди. И судья практически не допускает ошибок. Опять же, я сужу по своему довольно уже обильному опыту. Она хорошо себя ведет. Справедливо, и ни одна страна пока еще при мне ее не упрекнула.
А Владимир, каковы ваши личные ощущения степени прецедентности дела Виктора Бута?
На самом деле, дело Виктора Бута довольно обычно. Оно довольно редко в том смысле, что это россиянин был арестован за границей, а потом привезен в США. Но вообще, в Америку, в основном в Нью-Йорк, везут десятки людей, взятых за границей, таким же абсолютно способом. Их обычно приговаривают, они здесь отсиживают большие срока. То есть в этом смысле дело очень простое, давно опробованное, отработанное прокуратурой. Вот конфликты с Россией довольно редки. Никарагуа, когда кого-то выдают, или там Африка, они не устраивают таких скандалов, как как сейчас устраивает Россия. С другой стороны, российские дипломаты, я что-то не заметил, чтобы ходили на этот процесс. Был один в первый день, а потом все, российская дипломатия никак на процессе не показывается. Я просто констатирую очевидный для меня факт. Я там сижу от звонка до звонка уже 3 недели подряд. Никого из российского генконсульства не вижу. А слышу только протесты, которые МИД громогласно заявляет с унылой регулярностью.
Так прокомментировал процесс над Виктором Бутом нью-йоркский журналист Владимир Козловский. В ходе суда над Виктором Бутом было опрошено 5 свидетелей обвинения, включая проходящего по тому же делу подданного Великобритании Эндрю Смуляна, который дал показания против своего партнера по бизнесу в обмен на смягчение наказания. Сам Виктор Бут отказался давать показания и виновным себя не признает. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вернемся к событиям в России. В Воронеже интервью участкового милиционера о ходе реформы МВД послужило основанием для проведения внутренней проверки обнародованных фактов. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Руководство Воронежского регионального подразделения МВД России объявило служебную проверку фактов, озвученных бывшим участковым Левобережного районного отдела милиции Воронежа капитаном Романом Хабаровым в интервью с названием «Милиция деградировала на моих глазах», которое появилось в журнале «Русский репортер». Как указал в ходе своей пресс-конференции руководитель воронежской полиции Александр Сысоев, за свои слова капитан ответит по закону. О мотивах поступка рассказывает Роман Хабаров.
Главным побудительным мотивом было желание рассказать, оно у меня было давно, о том, что же на самом деле, по моему мнению, происходит не так, но в первую очередь с реформой, да, и поделиться своим мнением о том, как бы было, по моему там, мнению, скромному, правильно. Вот, эти идеи вынашивал достаточно давно, разговор начал с русским репортером до того, как меня не арестовали. Естественно, в этом виде оно опубликовано быть не могло, потому что сотрудник полиции не имеет права публично обсуждать деятельность руководства. И в этом смысле я бы совершенно придерживался принятой даже не только законодательной, но и просто какой-то моральной этики. Да? Вот. Но когда было принято решение о том, что в полиции я точно уже работать не буду руководством, вот, а я это решение обжаловал, я писал тому же генералу жалобу, где указывал на грубейшие процедурные нарушения в ходе аттестации. И все эти мои обращения, я писал в МВД обращения, были уже проигнорированы. Вот. Но я посчитал не связанным себя никакими этическими обязательствами. Вот. Тем более никого из конкретных из своих товарищей, если бы, к примеру, у меня были факты совершения или каких-то нехороших действий, я был при этом не подставляю их. Я никого ни в чем конкретно не обвиняю, а поделиться мыслями о том, что же должно быть, по моему мнению, хорошо в этом министерстве, я счел возможным.
Сотрудник милиции с 18-летним стажем также выразил удивление тем, что его бывшее руководство спохватилось лишь после того, как текст интервью перепечатало популярное воронежское издание. Ситуацию прокомментировал Михаил Пашкин, председатель независимого профсоюза сотрудников милиции Москвы.
Союз милиции об этом все время говорил, что реформа совершенно не таким образом делается, что сотрудников заставляют совершать преступления в угоду плановым показателям, которые утвердил Нургалиев. Поэтому для меня, в принципе, ничего нового в этом нет, что этот участковый высказал. Но то, что уже вот стали снизу такие вещи говорить, правда, жалко, что он это сказал, когда уже уволился.
Михаил Пашкин в качестве результата реформы называет ухудшение положения сотрудников МВД.
Сотрудников и деньги собирают, которые они получают в виде премий. Так ты 1000 рублей себе оставляешь, а 9000 нам отдаешь. Беспредел в системе МВД вырос по отношению к сотрудникам, потому что оставили наиболее преданных, как начальники думают, им подчиненных. А всех неудобных их уволили. И вот мы сейчас через профсоюз устанавливаем таких людей большое количество. Власть сделала такую глупость, что ухудшила ситуацию в милиции. Это развал, умышленный, неумышленный, по глупости или так. Это произошел, я считаю, развал системы МВД.
Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
Продолжаем программу «Время свободы». Население Земли достигло 7 миллиардов человек. При этом разные страны мира заявляют о том, что 7-миллиардный житель появился на свет сегодня именно на их территории. В российском Калининграде памятный сертификат был вручен матери новорожденного Петра Николаева. Как бы то ни было, по данным ученых, через 14 лет на планете будет уже 8 миллиардов жителей. Наиболее быстрый рост населения отмечается в Африке и Азии. О прогнозах до 2100 года до конца нынешнего века и о демографических перспективах России корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков побеседовал с директором Института демографии Высшей школы экономики Анатолием Вишневским.
Население планеты достигло или вот-вот достигнет 7 миллиардов, а дальше сценарии отличаются, насколько я понимаю. Есть прогнозы, что к 2100 году на Земле будут жить 15 миллиардов человек, а есть точка зрения, что наоборот, жителей планеты станет на 1-2 миллиарда меньше. И, насколько я понимаю, первый вариант, он более вероятен.
Нет, насколько я знаю, наиболее вероятный вариант, средний вариант прогноза ООН, это что будет 10 миллиардов. Но есть вариант и некоторого снижения, что было бы, конечно, лучше, но не знаю, насколько он реалистичен.
А в чем нереалистичность этого варианта?
Понимаете, для того, чтобы население начало снижаться, нужно, чтобы во всех странах мира снизилась рождаемость достаточно существенно. А она сейчас, хотя и снижается в развивающихся странах, но не во всех. И в Африке пока еще остается довольно высокой. Сейчас наиболее быстро растущее население – это в Африке. Ну, а в Азии снижается, но постепенно, и, в общем, это процессы такие инерционные, поэтому, чтобы остановить рост населения в той же Азии, оно должно снизиться еще значительно больше. А вы знаете, что, допустим, в некоторых странах, типа Китая, оно действительно сильно снизилось, а в других еще не так. Тут все упирается вот в темпы снижения рождаемости.
Но лидеры – это Африка и Азия сейчас.
Африка и Азия, да. Ну, Африка, Азия намного больше. В Азии будет просто больше по численности. В Азии будет к середине века примерно 5 миллиардов человек только в Азии. Но по темпам роста действительно выходит на первое место Африка, потому что там медленнее снижается рождаемость, и в некоторых странах даже еще вообще не снижается.
Ну, а есть долгосрочные прогнозы по России до того же 2100 года? Опять же, наверняка есть разные варианты демографического развития страны.
У нас есть официальная точка зрения, что мы остановим сокращение населения. Я думаю, что это маловероятно, потому что, естественно, уголь населения будет сохраняться еще долго, а компенсировать ее за счет миграции, в принципе, возможно, но пока настроения такие существуют в России, что они скорее против миграции.
А вот эти меры, которые принимают российские власти...
Они имеют небольшой краткосрочный эффект, но недостаточный для того, чтобы повысить рождаемость, устойчивость до уровня замещения поколений. У нас даже официально не ожидается повышение рождаемости до 2 детей на одну женщину. А даже если это и будет достигнуто там через какое-то время, то есть другие соображения структурные, которые не позволяют сразу остановить убыль населения. Поэтому естественная убыль за счет соотношения рождаемости и смертности, тем более у нас высокая смертность, оно запрограммировано надолго.
А можете вспомнить, когда Россия стала терять население?
Естественная убыль населения в России появилась в 1992 году. Но эта убыль, она была запрограммирована теми процессами, которые намного раньше начались, потому что рождаемость опустилась ниже так называемого уровня простого воспроизводства еще в середине 60-х годов.
Это был корреспондент радио «Свобода» Михаил Соленков, который беседовал с директором Института демографии Высшей школы экономики Анатолием Вишневским. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России сегодня проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции о праве на собрание. В Москве власти вновь не разрешили провести митинг на Триумфальной площади. В Москве возбуждено уголовное дело против оппозиционного активиста Дмитрия Потенихина, плеснувшего воды в прокурора при вынесении приговора на процессе о массовых беспорядках на Манежной площади. В городе Гуково Ростовской области в результате аварии в шахте погиб горняк. На юге Киргизии проходят акции протеста сторонников экс-главы МЧС Камчыбека Ташиева, проигравшего президентские выборы. Около 200 участников протеста перекрыли автотрассу Бишкек-Ош. На юге Афганистана в городе Кандагар 3 человека погибли в результате теракта. Союз НАТО завершает сегодня военную операцию в Ливии. В Нью-Йорке на процессе по делу российского предпринимателя Виктора Бута, обвиняемого в нелегальной торговле оружием, стороны обвинения и защиты выступят сегодня с заключительными аргументами. На выборах президента Болгарии победил кандидат правящей правоцентристской партии ГЕРБ Росен Плевнелиев. Продолжаем программу «Время свободы». Министерство юстиции России готовит законопроект, меняющий порядок регистрации политических партий. Об этом сообщили некоторые российские СМИ, ссылаясь на текст законопроекта, который оказался в их распоряжении. Этот черновик закона позволяет предположить, что Минюст собирается передать полномочия по регистрации партий налоговым органам. Тему продолжит Евгения Назарец.
Опрошенные «Радио Свобода» политики и эксперты с недоверием относятся к появившейся информации. Один из соучредителей 6 раз незарегистрированной Минюстом партии «Родфронт» Сергей Удальцов почти не верит, что такой закон вообще может быть принят.
Возможно, эти слухи и заявления всего лишь попытка снизить недовольство перед выборами, пообещать. Однако после марта 2012 года пока нет никаких гарантий, что эти обещания будут реализовываться. Я могу только приветствовать, если действительно порядок регистрации партии будет упрощен. Не столь важно, на мой взгляд, кто будет заниматься регистрацией, Минюст или налоговые органы. Главное, каков будет порядок, каков будет закон. И нынешний закон, это закон, который направлен на противодействие. Такие завышенные требования предъявляются к тем, кто хочет зарегистрировать партию, что фактически нереально ее зарегистрировать. Основные параметры – это, конечно, резкое снижение численности, необходимое для регистрации партии с нынешних 50-45 тысяч, 10-15 тысяч, на мой взгляд, это вполне достаточно. Сегодня Минюст является собой заградительный отряд, который поставлен для того, чтобы ни одну партию не пропустить, не идет ни на диалог, никакие консультации не проводит и просто-напросто целенаправленно выискивает какие-то ошибки в тех документах, которые сдают представители политических партий.
Как и Сергей Удальцов, не верит в скорое наступление политической свободы в стране известный российский политик Михаил Касьянов. Министерство юстиции отказало в регистрации его партии «Российский народно-демократический союз». А совсем недавно та же участь постигла и другой партийный проект, в котором Михаил Касьянов принял участие вместе с Владимиром Рыжковым и Борисом Немцовым, партию «Народной свободы», «Парнас».
Контроль такой фундаментальной свободы, как право граждан на ассоциации, на создание политической партии и фактически свобода политической деятельности, и контролировать эти фундаментальные свободы налоговым органам – это глупость. Налоговые органы получили такое право только по одной причине, что когда в 2000-2001 году мы рассуждали о тех реформах, которые бы упростили жизнь коммерческим организациям, тогда мы приняли такое решение. Но политические партии и некоммерческие организации, некоммерческим организациям, прежде всего, мы привыкли относить правозащитные организации. Конечно, контроль за ними и регистрация их налоговыми органами – это глупость. Минюст сегодня руководствуется одним. То позорище, которое сформировали для себя нынешние власти, нынешние правительства, конечно, они хотят от него отмыться или хотят отойти в сторону. Весь мир тычет пальцем в эту власть и говорит: слушайте, у вас какой-то там бардак происходит с фундаментальными свободами. Право, которое предоставлено Минюсту регистрировать, конечно, должно исполняться на практике. Те инициативы, которые в новом законе прописаны по упрощению процедур, конечно, они обоснованы. Но вопрос практического исполнения этих законов.
Сегодняшняя Россия все больше сдает назад по уровню демократических свобод, и одними лишь изменениями в нескольких законах ситуацию не исправишь. Так считает социолог, а в 90-е годы сам активный участник партийного строительства и профсоюзного движения Борис Кагарлицкий.
Ну, начнем с того, что препятствие налоговой службы или любое другое ведомство может чинить точно так же, как и Минюст. То есть проблема не в Минюсте, а, во-первых, в самом законодательстве, которое является запретительным, разрешительным и, вообще-то говоря, абсурдным, недостойным современной европейской страны. А во-вторых, в том, что, по большому счету, в принципе, более-менее живую партийно-политическую систему в России невозможно построить, не ликвидировать на несуществующую. То есть проблема не в том, чтобы разрешить регистрацию новых партий, которым сегодня не дадут возможности войти в парламент и вообще возможности нормально работать, а в том, чтобы ликвидировать существующие партии, все в том виде, как они существуют, они не являются демократическими партиями. И тогда потом уже путем регистрации на новых основаниях, по новым правилам, равные, одинаковые для всех, можно создать и новые политические партии. Вопрос регистрации вообще не является политическим вопросом. В России вообще не востребована никакая политика. Поэтому при нынешней ситуации вы можете регистрировать 1 000 000 партий или не регистрировать ни одной партии, это ничего не изменит. Должна быть изменена вся политическая ситуация и вся система работы политических институтов. Иначе все это пустые разговоры.
Вслед за социологом и политологом Борисом Кагарлицким, эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров обращает внимание на то, что нынешняя российская власть не заинтересована в том, чтобы отпустить в стране политические свободы. Иначе бы это грозило теперешним партийным и не только партийным лидерам потерей своих позиций.
Когда мы смотрим, вот сейчас идут выборы, что для участия в каком-нибудь регионе партии надо собрать 120 тысяч подписей, и как легко эти подписи бракуются, я с трудом верю, что любые изменения, которые сейчас власть предлагает, они могут изменить ситуацию в пользу политических партий, особенно таких, которые власть сейчас не пускает и не хочет регистрировать. Поэтому мне кажется, что вот тот законопроект, который сейчас обсуждается, ну, там же, во-первых, есть два этапа, да, с одной стороны, предлагается, чтобы, по-моему, налоговая служба занималась регистрацией партий и общественных организаций, как любого бизнеса, а с другой стороны, прокуратуре дано право решать, соответствует ли деятельность уставным целям, и, в принципе, если они делают вывод, что не соответствует, то это закрывать. Поэтому мне кажется, что и говорить, и думать о том, что какие-то из предлагаемых властью в инициативном порядке изменений законов, они могут привести к существенному облегчению бремени для политических партий, мне кажется, было бы совершенно неправильно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Еще одна российская тема. В первую годовщину смены власти в Москве бывший столичный градоначальник Юрий Лужков дал интервью «Радио Свобода». К мэру Лужкову можно предъявить немало претензий. Достаточно вспомнить о размахе коррупции в Москве, о котором не раз говорилось в программах «Радио Свобода». Но на этот раз главной темой разговора с Лужковым стали его взаимоотношения с бывшими подчиненными и их поведение после его отставки. Очередной фрагмент интервью в новом репортаже цикла Мумина Шакирова «История большого предательства» сейчас на волнах «Радио Свобода».
Сергей Цой при Юрии Лужкове был не просто пресс-секретарем. Он не только регулировал доступ журналистов к мэру Москвы, но и, как это принято говорить в высоких чиновничьих кругах, обеспечивал доступ к телу. Сергей Цой долгие годы возглавлял совет директоров телеканала ТВ-центр, который был главным рупором московского правительства. Помимо этого, личный пресс-секретарь Юрия Лужкова курировал десяток радиостанций, газет и журналов, которые каждый шаг градоначальника превращали в победный. Говорит бывший генеральный директор ТВ-центра и один из сторонников ныне опального Юрия Лужкова Олег Попцов.
Меня немножко всегда удивляло, что Сережа Цой столь долго, но потом я прекрасно понимаю, он выполнял все, он был таким, ну как вам сказать, ну холоп, ну что делать. Он всегда поддакивал Юрию Михайловичу. Должность у него была ужасная, потому что Юрий Михайлович мог на него обрушиться по любому поводу. И пинки, которые получал Сергей Петрович, были довольно болезненные, но он это терпел, потому что он считал, что он был при персоне.
О верности Сергея Цоя своему патрону ходили легенды. Иногда было похоже, что у Цоя развелось предчувствие источника угрозы для своего патрона. Пример игры Сергея Цоя на опережение приводит в своих записках кремлевского диггера журналист Елена Трегубова. Дело в том, что как-то раз на обратном пути в самолете ко мне подсел тот самый пресс-секретарь столичного мэра Сергей Цой и душевно предложил.
Лен, слушай, мы так искренне хорошо к тебе относимся. Ты не подумай, это не потому, что мы хотим, чтобы ты про нас хорошо писала. Мы же не такие, как там у тебя в Кремле. Мы же бескорыстные. Просто нам нравишься, как человек. Так вот ты скажи, что я могу для тебя сделать? Может быть, тебе, например, квартира нужна? Или, может быть, тебе еще какие-нибудь бытовые проблемы помочь решить надо?
Я просто опешила от такой прямоты.
Нет, Сереж, спасибо, у меня нет абсолютно никаких проблем.
Гордо соврала я. Порой опека Сергея Цоя по отношению к градоначальнику выглядела абсурдной. Кадры, когда пресс-секретарь метался по залу городского совета Лондона и отгонял от Лужкова назойливых активистов гей-сообщества, облетели все мировые каналы. Эта история произошла в 2007 году. Но миф о чрезмерно преданном пресс-секретаре мэра Москвы рухнул, когда выяснилось, что Цой ведет закулисные переговоры с Кремлем не в интересах своего начальника. Это было незадолго до отстранения от должности, вспоминает сам Юрий Лужков.
Они устроили карусель с передачей Караулова. Она так и не вышла, она вышла только на Дальний Восток. А здесь она так и не вышла. Это с участием Цоя.
То есть он уже закулисные переговоры вел задолго до отставки?
Это с участием Цоя и этого самого нашего ЦРЦшника Пономарева. Они двое, так сказать, там потеряли кассету, потеряли диск с этой передачей. И она, объявленная передача, так и не вышла. Это Цой с Пономарева. Я понял,
что... Но это же откровенное предательство.
Да, здесь да.
Речь идет о передаче Андрея Караулова «Момент истины», разоблачающей черные технологии телеканала НТВ при подготовке репортажей против Юрия Лужкова и его жены Елены Батуриной. Эфир должен был состояться 20 сентября 2010 года. С этого момента Юрий Лужков прервал все отношения с Сергеем Цоем, а ведь вместе они проработали почти 20 лет. На просьбу «Радио Свобода» прокомментировать свои отношения с бывшим начальником господин Цой, ныне работающий в структурах энергетической компании «Русгидро», никак не ответил. Но были и те люди в окружении Лужкова, которые были с ним с советских времен и сделали блестящую карьеру в Москве. Но в критической ситуации, как говорится, не стали ни топить, ни спасать. Один из них – нынешний сенатор, а в прошлом первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк.
Ну, во всяком случае, будем так говорить, первого зама Красногвардейского исполкома до первого зама мэра Москвы по экономике я вырос при его непосредственном участии под его руководством. Было... Доверял, и я старался его не подводить.
Да, но когда с ним произошло то, что произошло, вы не встали на его защиту?
Вы знаете, ну, не совсем корректный вопрос, потому что эта защита фактически невозможна.
Простите, его же оболгали по НТВ? Там же были фильмы пропагандистского толка. Просто зерна от плевел вы же могли отделить, вы и ваши сторонники. Но ведь никто же публично,
знаете,
в его защиту...
Время рассудит. И как раз разделит зерна отдельно, а плевла отдельно.
Чем вы объясните, что все отвернулись? Но и так же не бывает? Бывают же какие-то правила приличия?
Это не тема не обсуждается.
Вам нечего сказать?
Нет,
ваш...
на эту тему мне сказать нечего.
А вот что думает о поведении Юрия Росляка сам Юрий Лужков.
Тоже Росляк. Вот все его ответы, они пропитаны этим страхом. Что может сказать наш новый руководитель по поводу моих ответов, где я бы, как говорится, делал реверансы перед Лужковым, где бы я говорил ему спасибо, а я сейчас завишу от него в своей позиции. Он меня может в одно касание отправить так же, как отправил многих-многих-многих других из системы. Нет, я, пожалуй, буду осторожным.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти шесть. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России сегодня проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции о праве на собрание. В городе Гуково Ростовской области в результате аварии в шахте погиб горняк. На юге Киргизии проходят акции протеста сторонников экс-главы МЧС Камчыбека Ташиева, потерпевшего поражение на президентских выборах. Участники протестов перекрыли трассу Бишкек-Ош. На юге Афганистана в городе Кандагар 3 человека погибли в результате теракта. В ЮНЕСКО, организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, прошло голосование по вопросу о приеме в ее состав палестинского государства, международного признания которого добиваются власти палестинской автономии. Союз НАТО завершает сегодня военную операцию в Ливии. В Нью-Йорке на процессе по делу российского предпринимателя Виктора Бута, обвиняемого в незаконной торговле оружием, стороны обвинения и защиты которые выступают сегодня с заключительными аргументами.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой день.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». Продолжим программу рассказом о том, что в Великобритании издательство газеты «Гардиан» выпустило книгу обозревателя этого издания Люка Хардинга «Мафиозное государство» с подзаголовком «Как один репортер стал врагом жестокой новой России». В книге бывший корреспондент «Гардиан» в Москве, которого в феврале этого года депортировали из России на родину, рассказывает о четырехгодичном опыте работы в столице и о том, как российские спецслужбы контролируют деятельность иностранных корреспондентов, рассказывает Наталья Голицына.
Бывший шеф бюро «Гардиан» в Москве Люк Хардинг стал первым иностранным журналистом, высланным из России после окончания Холодной войны. Случилось это в феврале 2011 года. Его виза была аннулирована, и его депортировали из аэропорта Домодедово в Лондон. Название для своей книги Хардинг заимствовал из опубликованной WikiLeaks секретной депеши американского дипломата, в которой приводятся слова испанского аналитика, назвавшего Россию «мафиозным государством». Люк Хардинг в своей книге рассказывает о многочисленных фактах из собственной жизни в Москве, подтверждающих справедливость этого определения. В частности, он пишет о психологическом давлении со стороны ФСБ на иностранных журналистов и дипломатов, о слежке и прослушивании телефонов, об угрозах властей, проникновении в его московскую квартиру агентов российских спецслужб с целью деморализации его и его семьи, о многочисленных попытках запугивания с тем, чтобы заставить его изменить критические оценки внутренней и внешней политики российских властей в его корреспонденции. В интервью «Радио Свобода» Люк Хардинг рассказывает о психологическом прессинге со стороны ФСБ, которому он подвергался в Москве.
Когда в 2007 году я оказался в Москве, то у меня не было планов писать книгу о России. Все началось с того, что когда я был в Москве, мои коллеги в Лондоне взяли интервью у Бориса Березовского, который сказал, что намерен организовать революцию против Кремля, чтобы сместить этот режим. В мою задачу входило выяснить возможную реакцию Москвы на это заявление, что я и сделал. Мое имя стояло в материале, который был опубликован на первой полосе «Гардиан». Буквально на следующий день после публикации все и началось. Меня доставили в резиденцию ФСБ в центре Москвы вместе с моим адвокатом и допросили, интересуясь мельчайшими подробностями моего прошлого. Однако самым зловещим проявлением этого давления стало проникновение агентов ФСБ в мою квартиру, где я жил с женой и двумя маленькими детьми. В книге я рассказываю об этом. В наше отсутствие они ничего не похищали, но переставляли вещи, намеренно оставляли следы своего присутствия. В качестве устрашения эти тайные пришельцы открыли окно в комнате моего 6-летнего сына. Мы жили на 10-м этаже, намекая на возможность того, что он может выпасть из него. Среди ночи вдруг начинал звонить будильник, который никто в семье не заводил. Заменялись батареи отопления, из моего ноутбука удалялись семейные фотографии. Меня всеми силами пытались заставить благосклоннее отнестись к кремлевскому режиму, однако добились лишь противоположного. Вскоре я увидел пропасть между официальной риторикой российских властей и реальным положением дел. И эта пропасть в России намного шире и глубже, чем в других странах. Все это напоминает драму времен Холодной войны. Именно это я и пытался отобразить в своей книге. Мне хотелось понять, что за люди проникали в мою квартиру, что собой представляет современная Россия и авторитарные методы Владимира Путина. Если говорить о жанре книги, то частично он напоминает романы Джона Ле Карре, частично мемуары.
Обращались ли вы в милицию после того, как обнаружили вторжение в свою квартиру?
Нет, не обращался. Пришельцы ничего не крали. Это не был грабеж. Причина этих посещений понятна каждому, жившему в России. В британском посольстве, куда я пожаловался, мне сказали, что они прекрасно знают, что ФСБ использует такие методы давления и слежки в отношении дипломатов, работающего в посольстве российского персонала и в отношении американцев. В посольстве скопилось огромное количество таких жалоб. В своей книге я рассказываю о том, когда в России начали прибегать к психологическому давлению. После высылки из Москвы я встретился в Берлине с бывшим высокопоставленным сотрудником Восточно-германской службы безопасности Штази, и он рассказал мне, что они практиковали такие же методы еще в 70-е и 80-е годы, и их перенял КГБ. В Штази эту технику называли «церзетцунг» — деморализация. В книге я упоминаю, что с этими методами был хорошо знакомый, работавший в Дрездене, молодой подполковник КГБ по имени Владимир Путин.
И тем не менее, хотели бы вы вернуться в Россию, несмотря на все эти гонения и невзгоды?
Очень хотел бы. У меня в России много друзей, по которым я скучаю. Мне бы хотелось, чтобы меня правильно поняли. Кремль обвиняет меня в русофобии, но я люблю Россию и ее народ. Мне лишь не нравятся российские власти и их службы безопасности. Русские – замечательные и талантливые люди, которым не повезло с политической системой, чья коррумпированность растет с каждым годом. Я желаю России стать более демократической и более свободной страной и перестать оглядываться на имперское и советское прошлое.
Говорил автор книги «Мафиозное государство», британский журналист Люк Хардинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Завершит этот информационный час программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Самарский фонд социальных исследований выяснил, как относятся жители региона к реформам и изменениям в российском обществе. Что больше ценят люди – стабильность или перемены? Рассматриваются ли грядущие парламентские и президентские выборы как источник таких перемен? Результаты исследований оказались неожиданными для самих социологов. Подробности у Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Опросы, о которых пойдет речь, Самарский фонд социальных исследований провел по своей инициативе и на свои средства во второй декаде сентября по репрезентативной выборке среди 1500 жителей Самарской области. Статистическая погрешность 9,6%. Один из вопросов звучал так. Как вам кажется, в настоящее время стране нужны стабильность и верность прежнему курсу или реформы и изменения? О результатах исследования рассказывает президент фонда, кандидат социологии Владимир Звановский.
Вопреки распространенному мнению о том, что россияне очень любят стабильность и ценят ее выше других общественных благ, оказалось, что лишь около трети жителей Самарской области считают, что то состояние, в котором сегодня находится страна, необходимо сохранить, то есть ценность стабильности оказывается не очень велика. И напротив, более половины, 51% жителей Самарской области считают, что необходимо изменить курс, которым развивается сегодня страна, и начать реформы.
Воспринимаются ли грядущие выборы, как парламентские, так и президентские, как источник перемен?
Оказалось, что нет. Казалось бы, вроде бы очевидный ответ, что если нужны перемены, так не выборы ли лучший здесь момент, чтобы такие перемены произошли? Нет. На самом деле люди не связывают предстоящие выборы, что парламентские, что президентские, с какими-либо изменениями. Объяснение этому достаточно простое, потому что парламентские выборы у нас воспринимаются не как выборы, а как референдум по отношению к власти. То есть, соответственно, если человек приходит на выборы и голосует за, соответственно, он оказывается сторонником стабильности, и наоборот, если он не участвует в выборах или приходит и голосует против правящей партии, то, соответственно, он оказывается сторонником изменений.
А в чем в таком случае видят самарцы источник возможных перемен в обществе?
Начну с того, что на самом деле нет ни одной группы, в которой сторонники стабильности доминировали бы над сторонниками перемен. То есть даже там среди сторонников «Единой России», даже среди сторонников Путина, доля тех людей, которые хотели бы видеть изменения и реформы, их больше, чем тех, которые считают, что необходимо сохранять верность курсу. Поэтому получается, что главный источник возможных перемен население продолжает видеть в элите, в нынешней элите. То есть не сами респонденты, ну, в этом смысле избиратели, а изменения в соотношении сил внутри элиты может привести к каким-то изменениям. Так видится респондент.
Каковы ваши основные выводы из этого исследования?
Первый вывод – это то, что люди, вопреки распространенному мнению, то, что якобы россияне считают стабильность важной социальной ценностью, на самом деле это не так. Люди считают, что в нашем обществе назрели перемены и требуются реформы. Второе – это то, что вот эта вот тяга к реформам – это вещь довольно стабильная. Мы в 92-м, в 93-м и в 94-м году, как раз в разгар гайдаровских реформ, спрашивали самарцев о том, считают ли они, что эти реформы необходимо продолжать или их следует свернуть. Так вот, даже тогда, вот в эти самые лихие 90-е, доля сторонников реформ колебалась там от 26 до 46%, а число противников от 31 до 40%. То есть никогда не было абсолютного доминирования сторонников реформ или сторонников стабильности. Всегда в обществе существует больше или меньше баланс вот этих двух важнейших групп, и, соответственно, общество либо развивается, либо стагнирует в те или иные моменты, периоды времени. И третий вывод – это то, что изменения не происходят во многом потому, что те группы, благодаря которым изменения в обществе чаще всего происходят, то есть это более молодые, более образованные социальные группы, в данном случае, в российском случае, в самарском случае, эти группы поддерживают реформы не более и не менее активно, чем население в целом.
Говорил социолог Владимир Звановский. Итак, по данным Самарского фонда социальных исследований, более половины россиян полагают, что прежний курс развития страны нужно менять. При этом грядущие выборы, как парламентские, так и президентские, люди не рассматривают как возможный источник таких перемен.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Заканчивается очередной час программы «Время свободы», но на этом она не завершается. Мы продолжим в следующем часе разговором об акциях, которые пройдут в российских городах в защиту 31 статьи Конституции о праве на собрание. Вас ждут прямые включения с улиц Москвы и Петербурга. Мы также продолжим разговор об итогах выборов в Киргизии. Поговорим о традициях празднования Хэллоуина и о фестивале анимационного кино в Москве. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте Свободы.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Виктор Бут против американских прокуроров.
Комментарии экспертов.
Политик Александр Донской о черных списках Кремля.
В блогах «Свободы».
Журналист Елена Усова о суде по делу врача Майкла Джексона.
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».